Приветствую вас, дорогие телезрители. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу Откровения, 17 главу. Нам помогает в этом Ростислав Николаевич Волкославский. Ростислав Николаевич, в предыдущей программе мы подняли интересный вопрос о семи царях. Мы с вами исследовали семь царей, и сейчас вот бытует мнение, что семь царей – это семь пап. Вот, насколько вот эта теория, она оправдана? Вот она довольно популярна. Некоторые факты якобы совпадают с этой учением о том, что семь царей, которые пять было, один придет, потом на малое время появится. Вот оно соответствует истине.
Значит, мы с вами исследуем 17 главу Откровения, в которой показан зверь багряный с семью головами, с десятью рогами, вот, на котором сидит блудница. И мы с вами говорили, что это символ церковно-государственного союза, и который будет иметь место в конце истории мира. Но и мы разобрали с вами, что жена представляет собой образ религиозной системы. Потому что в Священном Писании везде и всюду об этом говорится. Ясно, что и в Ветхом, и в Новом Завете жена – это образ религиозной системы. Вот. А что касается зверя и его голов, там сказано, что семь голов – это семь царей. Угу. Это политическая власть. Союз религии и государства. Церковно-государственный союз показан там. И мы как уже проиллюстрировали, что это было на протяжении всех средних веков, такое положение в Европе было. Именно было такое положение. Вот. Поэтому, когда сегодня появляются теории о том, что семь голов у этого зверя – это семь пап, и причем перечисляют этих пап, то есть с 1929 года, после того, как Муссолини восстановил маленькое крошечное Ватиканское государство, и подписан был конкордат между церковью, между Ватиканом и режимом Муссолини, вот, что вот с этого момента надо считать.
Наверное, самый интерес вызывает то, что, наверное, с седьмым папой связывают начало пришествия Христа или конца века сего. Поэтому, наверное, это так и обостряют внимание именно к этой теории о том, что семь царей – это суть семь пап.
Да, это такое возникает эсхатологическое возбуждение, не совсем здоровое. Во-первых, это совершенно не соответствует действительности. Несмотря на то, что у нас есть определенная позиция в отношении папства, в отношении католицизма, вот, и мы считаем, что вовсе нет. Такое толкование не соответствует действительности. Да, те папы, которые, так сказать, были во главе Ватикана на протяжении времени с 1929 года, а это было место, имели место эти папы, значит, можно их посчитать, но никто из них не был настолько агрессивным, чтобы представлять собой голову этого зверя. Вот. Во-первых, никто из них не совершал никаких гонений, никаких убийств, никакой инквизиции уже, и никого не сжигали, не убивали, ни одного протестанта, ни одного православного, ни одного католика не сожгли. Поэтому выдавать их за головы этого зверя, который уничтожает народ Божий, это совершенно неразумно и не соответствует исторической действительности. Вот.
Давайте мы нашим телезрителям напомним, что именно представляет эти семь царей, какое истинное толкование.
Истинное толкование относится к тому, что этот дракон на протяжении тысячелетий, на протяжении веков гнал Церковь Божию, начиная от Древнего Египта,
Мы первое это будет Египет у нас.
Да, второе мы посчитали, это Древняя Ассирия. Потом,
когда уничтожено было Северное Царство.
Да, когда каждая из этих империй старалась сделать тоталитарное, полное, тотальное уничтожение
народа Божьего.
Народа Божия. Египет во время исхода. В книгах царств описано, как Синахирим, царь ассирийский, значит, хотел уничтожить Иерусалим, а до этого ассирийские цари пленили весь северный Израиль, уничтожили северное израильское царство.
Третье, это получается Вавилон.
Третье, Нововавилонская империя.
Падение Иерусалима.
Падение Иерусалима в 586 году. Все это были тотальные удары по народу Божию. В того времени, когда, значит, была попытка уничтожить весь народ Божий. Вот это надо учитывать. Вес исторический. Такие факты имеют. Mm-hmm. Они такие вот, как здесь вот приводятся.
После Вавилона мы имеем.
После Вавилона, конечно, это Медоперсия. Очень сильно и ясно выражено, что в одни сфере. Артаксеркс или Ксеркс, как он идет в Библии. В его время Аман заплатил деньги, чтобы только уничтожить весь народ Божий, царю. И был издан указ о убиении всего народа Божия. Только вмешательство Божие каждый раз
спасало
народ Божий.
После Медоперсии.
Между греческую эпоху, это в дни Антиоха IV Эпифана, исторически безукоризненный факт, когда он хотел уничтожить весь культ Иерусалима и всю религию народа Божия. И это ясно, это совершенно четко зафиксировано в истории. И, наконец, Римская империя, которая она уничтожила полностью еврейское государство и Иерусалим. Город Иерусалим. В 70-м году
нашли. Это шестой зверь.
Да, шестой зверь. И на протяжении первых 300 лет 10 гонений против молодой христианской церкви. Уничтожить церковь было огнем и мечом.
Когда мы говорим о Риме, это как бы соединение и самой империи, и самой римской уже церкви, когда мы говорим.
Это уже будет позже, когда римская империя.
Это как один царь идет, понимаете?
Да, потому что Рим, он идет Рим. Рим, вот, и Рим языческая фаза, Рим уже, будем говорить, христианизированная фаза.
И седьмой
это глобальный период, который пророчески грядет, еще по пророчеству. Угу. Вот когда, значит, в 13 главе написано, зверь с агнчими рогами будет делать все, чтобы погубить всех поклоняющихся Господу и истине.
Этот зверь? Что это означает?
Ну, мы говорили. И я не хочу, чтобы это прозвучало как-то поверхностно. Мы говорили, что по пророчеству это глобальная система, возглавляемая Соединенными Штатами Америки.
То есть вот эти 7 царей, это именно представляются политические власти, силы, вернее, так скажем, которые оказывали или будут оказывать огромное давление на Божий народ вплоть до уничтожения.
Которые оказывали и будут оказывать. Да. И мы не должны тут такую создавать микросхему маленькую. Угу. Вот эти с 29-го, вот эти вот папы, вот это 7 голов. Понимаете, это просто несерьезно и не соответствует реалиям историческим. Вот. Мы еще должны говорить, поскольку мы очень определенно стараемся понять и определить те понятия, идентифицировать их с историческими фактами, вот мы должны сегодня сказать ясно, что никто не имеет права ни одного католика отправлять раньше времени в ад или говорить о том, что вот он идет, и ни одного папу римского. Нам не дано о личностях право говорить, что он антихрист или он кто-то. Мы говорим о системе, о исторической роли системы, но не о личностях. И поэтому это не наша позиция называть вот это, они уже то, или кто, вот этот вот, это антихрист и так дальше. Я совершенно ясно об этом рассказал в моем выступлении по радио «Свобода» в Москве. Когда меня спросили, кого вы считаете вот его антихристом, значит, покойного папу.
Я говорю, Павла II.
Да, я говорю, у меня уста не откроются так назвать человека. Это Бог решает. Другое дело, что система эта, она себя засвидетельствовала исторически так, как гонительская система.
Мы перейдем тогда дальше. Спасибо вам большое за это объяснение. 11 стих нам говорит: «И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой из числа семи, и он пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли, передадут силу и власть свою зверю».
Так. Хорошо. Давайте теперь, естественно, по очереди рассмотреть восьмую. Восьмая фаза, да? Там сказано, зверь, который ты видел, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель, да? Он был, нет его, и явится, и пойдет куда?
Погибель.
Погибель. Значит, здесь говорится не о восьмой голове, а о звере самом, который состоит из семи, да? Алло.
То есть это тот зверь, на котором сидит блудница?
Да.
Так я понимаю, да?
Да, да.
У него семь голов.
Да.
И теперь, когда говорится о восьмом, то говорится именно не о восьмой голове, а о самом этом звере, на котором,
да,
сидит блудница,
да,
у которого семь голов.
Да. Тут так пишется. Вот. Значит, это абсолютно невозможно расшифровать, если мы не используем библейский дальнейший материал. И тут будет, можно сказать, таким очень важным моментом определиться со словом. Он выйдет из бездны, да, и пойдет в погибель.
Зверь, который был и которого нет, есть восьмое из числа семи, пойдет в погибель.
Значит, смотрите. Судя по откровению, после второго пришествия Христа начинается 1000 лет. Борьба против Иисуса Христа идет до начала тысячелетия, до второго пришествия Христа, так? И достигает своего максимума, или, будем говорить, самой экстремальной точки в эпоху Армагеддона. Потом на земле начинается тысячелетний период, миллениум, когда написано, никого больше не будет живых на земле, да? А народ Божий будет поднят к Господу, воскрешен и поднят.
Сатана будет скован на
тысячу. Сатана будет скован на 1000 лет, написано. Вот. И куда он его заключил, когда сковывал его ангел? Куда сатану заключил? 20 глава Откровения говорит, и заключил его в бездну, да? То есть на протяжении 1000 лет земля будет безвидна и пуста, как говорил пророк Иеремия об этом периоде времени. На ней не будет жителей, только враг рода человеческого и его падшие ангелы будут скованы на этой земле. Она безвидна, пуста, разорена, и все человечество видит, в каком состоянии она находится, спасенное человечество. Мы дальше будем разбирать это в 20 главе. Но сегодня эту невозможно понять без 20-й, поэтому я как бы перехожу вперед немного. Так вот, в 20 главе сказано, что он находил, куда он был? Пошел в бездну, да? А потом на малое время было дано ему что?
Освобождение.
Освобождение после 1000 лет. Он выходит из бездны, воскресают нечестивые всех веков, он получает снова к ним доступ, и тут он имеет дело со всеми семью предыдущими головами, да? То есть
одновременно.
Одновременно. Вот это вот и есть его восьмой поход против народа Божия, когда сойдет с неба город Иерусалим со святыми, да, вечный небесный Иерусалим, и когда он окружает со всеми своими, с поспешниками Иерусалим, вот они тогда, ясно сказано, что ему поклонятся все, имена которых не вписаны в книгу жизни. Те, которые будут окружать Иерусалим, ясно, они уже не вписаны в книгу жизни. Они воскресли во время второго воскресения. Вот этот момент и пойдет куда?
Погибель.
Погибель. Выйдет из бездны, ему поклонятся все.
То есть этот стих показывает окончательное уничтожение зверя.
Да.
То есть его планы, его цели,
да.
И, конечно, Божий суд.
Да.
Вот за то, что он делал, Бог судит. Как
да.
Бог судит блудницу за то, что она сидела на звере, блудодействовала с царями земными и упоена была кровью святых, то Бог за это судит ее, как саму блудницу. А здесь показан суд именно над зверем.
Да.
Правильно я понимаю, да?
Да.
Также сказано
да.
о десяти...
Но сначала идет суд над блудницей, показан. Угу. И даже в этой главе не говорится о суде над зверем. Дальше будет суд над зверем. Но нам необходимо было сегодня, объясняя вот этот угу. момент, немного зайти вперед.
Вперед.
Можно теперь говорить о десяти рогах и...
Да, десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час.
Снова мы возвращаемся. Теперь еще не получили что?
Власть.
Власть со зверем. Они еще не получили. В дни Иоанна, он говорит, они еще не получили. И действительно, мы понимаем, что раз в первом веке он видит это видение и сказал, что они еще не получили власти, 10 рогов, то они должны получить в будущем. И это так и произошло, что только в V веке, когда распалась Римская империя, Западная Римская империя, на ее территории возникли вот эти королевства варварские, из которых потом развилась, или будем говорить, со временем произошли европейские народы, которые наполняют сегодня Западную Европу.
Изначально это была у нас Священная Римская империя, вот, Священная Германская Римская империя, да, потом мы увидим, это уже современная Европа.
Да.
Вот, то есть это та территория, Господь как бы обозначает нам ту территорию, где будет присутствовать зверь, где будет присутствовать...
Где была его основная база на протяжении всех веков.
Интересно о том, что примут власть... Со зверем на один час.
Что на здесь? Одно время. Есть слово, значит, кайрос и хронос. Угу. Вот. Хронос – это время, которое идет в хронологическом угу. порядке. Кайрос – это качество времени. Угу. Вот здесь как качество времени. Понимаете? На одно время. Одновременно примут.
Угу. Вот. То есть разделят вместе с ним власть.
Да. Какое время? Одновременно они царствовали со зверем.
То есть после...
В конце времени особенно. А их, у них будет возможность. И мы видим, что, в общем-то, и по другим пророчествам, и возьмите 7 главу Даниила, или если возьмите 2 главу Даниила, мировой исторический процесс возглавляет в конце времени вот эти 10 о которых здесь говорится. И, конечно, это символ. Тогда это было 10 племен, которые разрушили Римскую империю. На сегодняшний день это, оно имеет уже как бы глобальный такой масштаб.
Мы видим, что они имеют одни мысли, то есть проходит полное соединение одни мысли и передадут силу и власть свою зверю.
Да. Вот, на какой-то момент, когда мы говорили, что, и согласно Откровению, что ему удастся собрать всех царей, всех, да, на брань, в он и великий день Бога Вседержителя, вот этот на один час особенно, на час Армагеддона,
здесь
они
зверь,
вместе.
Как сатана, который,
да.
который будет руководить и управлять
да.
отступившими людьми.
Да, особенно в час Армагеддона.
Здесь как бы пишется, что происходит, да? Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь, господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые, избранные и верные. То есть происходит столкновение со Христом, то есть показана вот завершающая, конечная цель, что же они хотели, да? Конечная цель, окончательное столкновение с Иисусом, с Его народом, и мы видим повержение. Господь повергает именно этого зверя, всю эту систему сложную, которая была устроена, повергает на землю. При втором пришествии.
Да, но интересный там момент, что они разорвут блудницу.
Да, вот сейчас мы к этому подходим. Ага. И говорит мне, воды, которые ты видел, на которых сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. То есть воды как символ, многих народов, на которых восседает или на которыми оказывает влияние, да,
блудница. Это система.
Да. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Что означает этот отрывок?
Этот отрывок показывает разрушение этого союза в конце времени. Так было в дни французской революции. Вот, что Франция – это та страна, которая больше всего поддерживала Рим, римскую, значит, иерархию, потому что французский король считался старшим сыном церкви католической. Флодвиг II, который первый принял католическую веру, они так его называли. Франция – это был старший сын. Вот. И именно Франции во время французской революции, после 1290 дней или 2290 лет, вот, я имею в виду 12 главу Даниила.
Откровение.
Вот, от Даниила.
Даниил.
Да, произошло событие совершенно парадоксальное в истории. Именно французы, которые, так сказать, первые поддержали...
Были оплотом католической церкви,
да,
всегда.
Да, на протяжении веков. У них возникла вот эта атеистическая революция французская. Они многие уже забыли, но 1793 год, когда во Франции были запрещены все христианские церкви, полностью запрещена христианская вера, закрыты около 20 тысяч церквей, вот, и духовенство отправлено на галеры, и запрещена была христианская вера.
То есть нечто подобное произойдет и в последнее время.
Это происходит всегда. Незаконный союз кончается такой трагедией. Господь считает, что церковно-государственная система, она окончится трагедией для церкви, если церковь вступает в союз с государством. Вы знаете, что сказал Алексей II, покойный патриарх, в свое время? Мудрые слова. Говорит, церковь не должна становиться опорой какой-то политической партии или какого-то государства, потому что она может оказаться вдовой. Если изменится, значит, партия правящая другая придет к власти, а церковь связала себя с вот с этой предыдущей партией, вот, то может оказаться вдовой. Вот. Ведь мудро же сказано. Вот, это закон истории. Бог сказал, все союзы, которые заключались в Ветхом Завете, когда Ветхозаветняя церковь, еврейская, будем говорить, она тогда была Ветхозаветней церковью, заключала союзы с этим самым, с Вавилоном, с Египтом, с Медоперсией, с Грецией, когда особенно с Римом, когда возникали союзы, вот, всегда эти союзы обращались в погибель для народа Божия. Ведь иудеи тоже заключили союз с Римом, с Римской империей. Это сейчас мало кто помнит, но Иосиф Флавий совершенно ясно описывает, что было несколько, чуть ли не 4 или 5 договоров между иудейской системой и между евреями и Римской империей языческой. Были договора, это совершенно четко прописано в истории. Вот. И как раз и разрушили римляне Иерусалим на то, что они сначала надеялись, на римлян, они сказали, стали их могильщиками.
Нет у нас царя, кроме Кесаря.
Да, они сказали, нет у нас царя, кроме Кесаря. То есть совершенно ясно, что союз церкви и государства, он является погибельным в конечном счете. Вот это истина здесь пророчески предсказано, а история уже много раз показала, что это так и происходило.
То есть мы видим, если мы возьмем тогда уже общий контекст и видим, что именно этот союз будет обусловлен именно для того, чтобы спасти землю от тех катаклизм, которые обрушатся на нее, и когда государственные власти увидят, что этот союз не принес тех плодов, которые, то есть не произошло, а еще больше усилилось бедствие, мы можем, Библия предсказывает нам, что пройдет полное отторжение. Да. Вот такое полное отторжение всей этой...
Это еще один отлив. Уже была волна атеизма в Европе, рационализма, да, после 1260 лет господства клерикальной системы. Вот. Возникает вот эта вот секулярная эпоха. Вот. А теперь снова возрождается вот это вот, все тенденции. И пророчество предсказывает, что будет снова возникнет вот этот альянс погибельный государства и церкви.
И также мы видим в конце, в 18 стихе, он еще раз делает нам определенный фокус, показывая, что же это та женщина, которая восседает. То есть где искать ее? Потому что мы ведь понимаем, что женщина в 12 главе, она ведь не исчезла. Она была спрятана Господом. То есть истинная церковь, она осталась. Она не переродилась.
Да.
Но Господь нам показывает именно, чтобы люди могли точно ориентироваться, куда им не следует попасть. Он говорит, жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Я думаю, что для первого века самый великий город, более миллиона жителей, который был во всей Римской империи, это был Рим, и, наверное...
И равного ему не было
во всей империи. Все понимали, да, откуда должно да произойти, и что будет, откуда, и где будет восседать именно жена, которая и приведет к этим большим бедствиям всю землю и приведет к погибели.
Да.
Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, мы приглашаем вас и дальше вместе с нами исследовать Священное Писание. Продолжение наших программ следует. Пусть Господь вас благословит. Читайте Библию. Божьих вам благословений.
Мережа терміналів, миттєвих грошових переказів допомагає нам заощаджувати час та швидко поповнювати рахунки. Відтепер через об'єднану систему миттєвих платежів та iBox ви можете пожертвувати кошти на розвиток телеканалу «Надія». Заходьте в розділ «Інші послуги», знайдіть телеканал «Надія» та додержуйтеся інструкції. Підтримайте розвиток українського християнського телебачення вже сьогодні. Інформацію про розташування терміналів ви можете знайти на нашому сайті www.hopchannel.info.